Глава 78. Праздник весны. Наконец зима осталась в прошлом. Она выдалась долгой, а для Стью, уроженца Восточного Техаса, еще и фантастически холодной. Через два дня после возвращения в Болдер его правую ногу сломали, соединили обломки кости как положено и загипсовали. Гипс сняли только в начале апреля. К тому времени он напоминал невероятно сложную дорожную карту, практически все жители зоны расписались на нем, хотя оказалось, что такое просто невозможно. К 1 марта в Болдер начали вновь приходить люди, а к тому дню, когда в Старом мире переставали принимать заявления на возврат подоходного налога, население свободной зоны составляло почти 11 тысяч человек. Об этом говорили данные Сэнди Дюшен, которая по-прежнему возглавляла переписную компанию. Только работало в ней теперь 12 человек, и она располагала собственной компьютерной базой, располагавшейся в первом банке Болдера. Стью и Френ и Люси Суон сидели в зоне для пикников на Флагштоковой горе и наблюдали за майскими салками. Все дети зоны, и немало взрослых, принимали участие в игре. Майскую корзину, украшенную креповыми лентами и наполненную фруктами и игрушками, вручили Тому Каллену. Идея принадлежала Френ. Том сумел поймать Билли Джеллинджера, несмотря на застенчивое заявление, что он слишком старый для такой игры. Билли с удовольствием к ней присоединился. А вдвоем они поймали юного Аршоу или Апсона, Стью уже в них путался. Втроем отыскали Лео Рокуэ, который спрятался за скалой Брентнера. Том лично его осалил. Поиски тех, кому пока удавалось ускользнуть, велись по всему западному Болдеру. Группы детей и молодежи прочесывали практически пустынные улицы. Том ревел от восторга и носился со своей корзиной. Потом игра вновь переместилась на Флагштоковую гору. 200 осаленных продолжали поиски еще пятерых или шестерых, которые оставались на свободе, в процессе пугая десятки оленей, не желавших участвовать в игре. Двумя милями дальше, в рассветном амфитеатре, готовился гигантский пикник на том самом месте, где Гарольд Лаудер ждал подходящего момента, чтобы сказать в оки-токи роковые слова. В полдень 2 или 3 тысячи человек сидели там, смотрели на восток в сторону Денвера, ели оленину и вареные яйца, и сэндвичи с арахисовым маслом и конфитюром, а на десерт — свежеиспеченные пироги. Возможно, больше людей, чем в тот день, вместе в зоне собраться уже не могли, разве что если решили бы поехать в Денвер и провести митинг на футбольном стадионе, где когда-то играли «Бронкос». К 1 мая потекший ранее весенний ручеек переселенцев превратился в бурный поток. После 15 апреля прибыли еще 8 тысяч человек, и теперь население Болдера составляло 19 тысяч или около того, причем число это постоянно менялось, комиссия Сэнди Дюшен не успевала сразу вносить всех в список. В манеже, который Стью принес с собой и накрыл одеялом, громко заплакал Питер. Френ направилась к нему, но ее опередила Люси с огромным животом на 8-м месяце беременности. «Сразу тебе говорю, придется менять подгузник», — предупредила Френ. «Я это знаю по его крику». «Я не умру, увидев его какашки». Люси подняла из манежа негодующе ревущего Питера и принялась покачивать из стороны в сторону. «Привет, малыш, чем занимаешься? Не перестарался?» Питер продолжал орать. Люси положила его на другое одеяло, которое они принесли, чтобы использовать вместо пеленального столика. Питер пополз, но орать не прекратил. Люси перевернула его на спину и начала расстегивать синие вельветовые брючки. Питер сучил ножками. «Почему бы вам не прогуляться?» — спросила Люси, улыбнувшись Френ, но Стью подумал, что это очень грустная улыбка. «Почему бы нам не прогуляться?» — согласилась Френ и взяла Стью за руку. Он позволил увести себя. Они пересекли дорогу и пошли по зеленому лугу, уходящему под крутым углом к белым облакам на ярко-синем небе.
«И что все это значит?» — спросил Стью.
«Не поняла». Френ смотрела на него слишком невинно.
«Этот взгляд».
«Какой взгляд?»
«Я его узнаю, когда вижу», — ответил Стью. «Не могу сказать, что он означает, но я его узнаю».
«Давай присядем, Стью».
«Вот оно что!
Они присели и посмотрели на восток, где предгорья переходили в равнину, которая вдали терялась в голубой дымке. А уж где-то за этой дымкой лежала Небраска.
«Дело серьезное. Я не знаю, как заговорить с тобой об этом, Стюарт».
«Как можешь, так и говори», — ответил он и взял ее за руку.
Но Френ не заговорила, лицо ее пришло в движение, из глаза покатилась слезинка, уголки рта опустились, губы задрожали.
«Френ!»
«Нет, плакать я не буду», — сердито бросила она, но слезы все равно потекли, и Фрэнни разрыдалась.
Стю обнял ее и ждал, пока она успокоится. Когда худшее вроде бы осталось позади, он подал голос.
«А теперь скажи мне, в чем дело?»
«Я тоскую по дому, Стю. Хочу вернуться в Мэн».
За их спинами вопили и кричали дети. Стю смотрел на Фрэнка громом пораженный. Потом неуверенно улыбнулся.
«Правда? Я-то подумал, что ты решила как минимум развестись со мной. Пусть мы так и не воспользовались услугами церкви».
«Без тебя я никуда не пойду».
Она достала из нагрудного кармана бумажную салфетку и вытерла глаза.
«Или ты этого не знаешь?»
«Пожалуй, знаю.
Но я хочу вернуться в Мэн. Мне снятся об этом сны. Тебе когда-нибудь снился Восточный Техас, Стю? Арнет?»
«Нет», — честно ответил он. «Я проживу оставшиеся годы и умру счастливым, если никогда больше не увижу Арнет. Ты хочешь поехать в Огонквит, Фрэнни?»
«Со временем, возможно, но не сразу. Я бы хотела поехать в Западный Мэн. Его еще называют Озерным Краем. Ты почти добрался туда, когда мы с Гарольдом встретили тебя в Нью-Хэмпшире. Там такие красивые места, Стью. Бриджтон, Суиден, Касл-Рок. Озера, наверное, будут кишеть рыбой. Со временем, полагаю, мы обоснуемся на побережье. Но в первый год я не хочу видеть океан. Слишком много воспоминаний. И он будет слишком большим. Я про океан».
Она уставилась на свои пальцы, нервно комкающие салфетку.
«Если ты хочешь остаться здесь, помогать им все налаживать, я пойму. Горы тоже прекрасны. Но это не дом».
Стью посмотрел на восток и понял, что наконец-то может сформулировать то неопределенное чувство, которое не давало ему покоя с того самого момента, как начал таять снег. Стремление переехать. Здесь стало слишком много людей. Нет, они еще не ходили друг другу по головам, пока не ходили, но их количество уже начало его нервировать. В Болдере хватало зонеров, так они и начали себя называть, которых вполне устраивало людское скопище. Им это очень даже нравилось. В их число входил Джек Джексон, который возглавлял новый постоянный комитет свободной зоны. Теперь он состоял из 9 человек. И Брэд Кичнер. Брэд развернул добрую сотню проектов, и для каждого ему требовались люди. Именно он предложил возобновить работу одной из денверских телестанций. С 6 вечера до часа ночи она транслировала только старые фильмы, которые прерывались 15-минутным выпуском новостей в 9 часов. Стиву не нравился человек, который возглавил полицию на время его отсутствия, Хью Петрелла. Он с подозрением отнесся уже к тому факту, что Петрелла, суровый пуританин с лицом, будто вытесанным из дерева, провел предвыборную кампанию, чтобы получить эту должность. Теперь под его началом служили 17 человек, и на каждом заседании постоянного комитета свободной зоны он требовал новых и новых людей. «Будь Глен здесь, он бы», — Стью так думал, — сказал, что началась бесконечная американская борьба между законом и свободой индивидуума. Стью не считал, что Петрелла плохой человек, жесткий, да, но неплохой, и полагал, что Хью, уверенный в том, что закон, окончательное решение любой проблемы, будет для зоны лучшим начальником полиции, чем мог бы стать он сам.
«Я знаю, что тебе предложили место в комитете», — осторожно добавила Френ.
«У меня такое ощущение, что это будет почетная должность. Или ты не согласна?»
На лице Френ отразилось облегчение.
«Что ж,
я понял, что они будут счастливы, если я откажусь. Я — наследие прошлого комитета. И у нас был кризисный комитет. Сейчас кризиса нет. А как же Питер, Фрэнни?»
«Думаю, к июню он станет достаточно взрослым, чтобы путешествовать», — ответила она. «Я бы хотела подождать, пока родит Люси».
После Питера, появившегося на свет 4 января, в зоне родилось 18 детей. 4 умерли. Остальные чувствовали себя прекрасно. И очень скоро зона ждала появления младенцев, у которых оба родителя обладали врожденным иммунитетом к супергриппу. роды Люси были намечены на 14 июня. «Как насчет того, чтобы уехать 1 июля?» — спросил он. Фрэнни просияла.
«Ты поедешь? Ты хочешь?»
«Конечно.
Ты говоришь это не для того, чтобы доставить мне удовольствие?»
«Нет, другие люди тоже начнут уезжать. Немногие, не сразу, но начнут». Она обвела руками его шею, прижалась к нему.
«Может, это будет всего лишь отпуск, а может... может, нам действительно понравится».
Она робко посмотрела на него.
«Может, мы захотим остаться?»
Он кивнул. «Возможно». Но задался вопросом, а захотят ли они надолго задерживаться в одном месте. Посмотрел на Люси и Питера. Люси сидела на одеяле и подбрасывала ребенка. Мальчик смеялся и пытался ухватить Люси за нос. «А ты подумала о том, что он может заболеть? И ты? А если ты вновь забеременеешь?» Френ улыбнулась.
«Есть книги. Мы оба умеем читать. Мы не можем прожить всю жизнь в страхе, правда?»
«Нет, пожалуй, что нет.
Книги и хорошие лекарства. Мы научимся пользоваться ими, а что касается лекарств, которые закончатся, мы научимся их делать. Когда речь идет о болезни и смерти...» Она посмотрела в дальний конец луга, где дети шли к столам для пикника, потные и уставшие. «Это случается и здесь. Помнишь Рича Моффета?» Он кивнул. «И Ширли Хэммот?»
«Да». Ширли умерла в феврале от инсульта. Фрэнни взяла его за руки. Ее яркие глаза светились решимостью.
«Я считаю, что мы не должны бояться того, что нас ждет, и можем жить так, как нам хочется».
«Хорошо, мне нравится, это правильно».
«Я люблю тебя, Восточный Техас».
«Взаимно, мэм».
Питер вновь заплакал.
«Пойдем посмотрим, что с нашим императором». Он пытался ползти и стукнулся носом.
Люси передала малыша Френ.
«Бедный кроха». «Бедный кроха», — согласилась Френ и прижала сына к себе.
Малыш привычно ткнулся головой в ее шею, посмотрел на Стью и улыбнулся. Стью ответил тем же. «Привет, малявка». Питер засмеялся. Люси перевела взгляд с Френ на Стью, снова на Френ.
«Вы уезжаете, так? Ты его уговорила?»
«Скорее да, чем нет», — ответил Стью. «Но мы пробудем здесь еще достаточно долго. Посмотрим, кто у тебя в животе».
«Я рада», — кивнула Люси.
Издалека донесся звон колокола, мелодичные звуки поплыли в теплом воздухе.
«Лэнч»,
— Люси поднялась, похлопала по огромному животу.
«Слышишь, мелкий, мы собираемся поесть. Ох, не пинайся, я уже иду».
Стью и Френ тоже поднялись.
«Возьми мальчика».
Френ передала ему малыша. Питер уже заснул. Втроем они пошли вверх по склону к рассветному амфитеатру. Летний вечер, сумерки. На закате они сидели на крыльце и наблюдали, как Питер энергично ползает по пыльному двору. Стью на стуле с плетеным сиденьем, продавленным от многолетнего использования. Френ в кресле-качалке, слева от Стью. Во дворе, подвешенная на цепях покрышка качели, отбрасывала на землю тень, похожую на пончик.
«Она долго жила здесь, да?» — спросила Фрэнни.
«Очень долго», — ответил Стью и указал на Питера. «Он весь перепачкается».
«Вода у нас есть, ручной насос. Надо только покачать. Все удобства к нашим услугам, Стюарт».
Он кивнул и больше не сказал ни слова. Раскурил трубку, глубоко затягиваясь. Питер обернулся, чтобы убедиться, что они все еще на крыльце. «Привет, малыш!» — Стью помахал ему рукой. Питер упал, поднялся на четвереньки и вновь пополз по большому кругу. У начала проселочной дороги, уходящей в поле дикой кукурузы, стоял маленький кемпер Винни-Багу с закрепленной на капоте лебедкой. Они ехали по сельским дорогам, но время от времени лебедку все равно приходилось пускать в ход.
«Тебе одиноко?» — спросила Фрэнни.
— Нет, может, и будет со временем.
— Тревожишься о ребенке?
Она похлопала себя по животу, пока еще плоскому. — Нет.
— Питер будет ревновать.
— Это пройдет. И Люси родила двойню. Он улыбнулся небесам. Подумать только.
— Я их видела. Как говорится, лучше один раз увидеть. Когда, по-твоему, мы доберемся до Мэна?
Он пожал плечами. — Где-то в конце июля. «Хватит времени, чтобы подготовиться к зиме. Тревожишься?»
«Нет», — ответила она, встала. «Посмотри на него, он весь перемазался».
«Я тебе говорил». Стио наблюдал, как она спускается с крыльца и поднимает малыша. Он сидел там, где частенько сиживала матушка Абагейл, и думал о жизни, которая ждала их впереди. Думал, что все у них будет хорошо. Со временем им придется вернуться в Болдер, хотя бы для того, чтобы их дети могли встретить своих сверстников, найти себе пару, жениться и родить своих детей. А может, Болдер придет к ним? Некоторые из оставшихся задавали множество вопросов об их планах. Можно сказать, устроили настоящий допрос. Но в глазах читалось желание сделать то же самое, а не презрение или злость. Жажда странствия охватила не только Френ и Стью. Гарри Данбартон, который раньше продавал очки, говорил о Миннесоте. Марк Зелман — о Гавайях. Это же надо. Учился управлять самолетом, чтобы добраться до Гавайских островов.
«Марк, ты убьешься!» — попыталась переубедить его Френ.
Марк задорно улыбнулся и ответил. «Кто бы говорил Френе?» И Стэн на годный мечтал о походе на юг. Остановиться на несколько лет в Акапулько, а потом двинуться в Перу. «Вот что я тебе скажу, Стью», — признавался он. «Все эти люди нервируют меня. Я чувствую себя одноногим калекой на конкурсе пинков. Теперь я знаю только одного человека из десяти. Люди запирают на ночь двери. Да, это факт. Послушав меня, никогда не поверишь, что я жил в Майами. А ведь я прожил там 16 лет и каждый вечер запирал дверь. Но, черт побери, с этой привычкой я с радостью расстался». «В любом случае здесь становится слишком людно. Я много думаю об Акапулько, поэтому если смогу убедить Джейни...» «Будет не так уж и плохо», — думал Стью, наблюдая, как Френ качает воду. «Если свободная зона развалится». Глен Бейтман с ним бы согласился, он в этом не сомневался. «Она выполнила свою роль», — сказал бы Глен. «Лучше бы ей распасться до того, как... до чего». Что ж, на последнем заседании постоянного комитета свободной зоны, которое состоялось перед их с Френ отъездом, Хью Петрелла попросил разрешения вооружить своих сотрудников и получил его. Последние несколько недель все говорили только об этом. В начале июня какой-то пьяница избил подчиненного Петрелла и швырнул его в витрину прорванного барабана, бара на Жемчужной улице. Пострадавшему сделали переливание крови и наложили 30 швов. Петрелла заявил, что ничего этого не случилось бы, если бы у его человека был полис спешл. Тут и вспыхнула полемика, в которой принял участие чуть ли не весь город. Многие люди, и Стью в их числе, хотя он старался не афишировать свои взгляды, не сомневались, что инцидент закончился бы убийством пьяницы, а не ранением стража порядка, будь у последнего оружия.
«Что происходит, когда вы даете оружие стражам правопорядка?» — спросил себя Стью. «Что дальше?» И словно услышал профессорский, чуть суховатый голос Глена Бейтмана.
«Вы даете им оружие большого калибра и патрульные автомобили, а когда обнаруживаете свободную зону в Чили или в Канаде, поднимаете статус Хью Петреллы до министра обороны, на всякий случай, и, возможно, начинаете рассылать разведывательные группы, потому что, в конце концов...»
«Оружие лежит под ногами». Просто ждет, чтобы его подобрали.
«Давай уложим его спать».
Френ поднималась по ступенькам.
«Хорошо. Почему ты сидишь такой кислый?»
«Неужели?»
«Безусловно».
Пальцами он растянул уголки рта.
«Так лучше?»
«Гораздо. Помоги мне уложить его».
«С удовольствием».
Следуя за Френ в дом матушки Абагейл, Стью думал о том, что будет лучше, гораздо лучше, если все уйдут из Болдера и рассеются по стране. Отложат организацию на максимально долгий срок. Организация всегда несла проблемы. Клетки начинают собираться вместе и темнеть. У копов появляется оружие, только когда они уже не могут запомнить все имена, все лица. Френ зажгла керосиновую лампу, которая давала мягкий желтый свет. Питер смотрел на них сонными глазами. Он наигрался и устал. Френи переодела его в ночную рубашку.
«Что мы можем выиграть, так это время», — думал Стью. «Время жизни Питера, его детей, может, даже моих правнуков. До 2100 года оно у нас есть, но не дольше. Может, меньше. Время, чтобы мать-земля смогла немного прийти в себя. Сезон отдыха».
«Что?» — спросила Френ, и он понял, что думал вслух.
«Сезон отдыха».
«И что это значит?»
«Все», —
— ответил Стив и взял ее за руку. Глядя на Питера, он думал, «Может, если мы расскажем ему, что случилось, он расскажет это своим детям, предупредит их. Дорогие дети, эти игрушки — смерть. Они несут в себе и ожоги, и лучевую болезнь, и черное удушье. Эти игрушки опасны. Они создавались руками Божьими, которые направлял дьявол, засевший в человеческих головах. Не играйте в эти игрушки, дорогие дети. Пожалуйста, никогда не играйте. Никогда, никогда. Пожалуйста. Пожалуйста, выучите этот урок. Пусть этот опустевший мир станет вашей тетрадью». «Френи!» — он развернул ее к себе, чтобы заглянуть в глаза.
«Что, Стюарт?»
«Как думаешь, люди могут чему-нибудь научиться?» Она открыла рот, чтобы ответить, замялась, промолчала. Керосиновая лампа мигала. Синие глаза Френ казались бездонными.
«Не знаю», — наконец ответила она.
Ответ ей не понравился, она пожала плечами, попыталась сказать что-то еще, но смогла только повторить.
«Не знаю».